Глава 20. Девушка Эллен. Джайлз и Гвенда едва закончили завтрак на следующий день после возвращения из Нортумберленда, как им доложили о приходе мисс Марпл. Она начала с извинения. «Боюсь, я слишком рано явилась с визитом. Это совсем не в моих правилах, но мне надо кое-что сообщить вам». «Мы всегда счастливы видеть вас», — сказал Джайлз, подвигая ей стул. «Выпейте чашечку кофе». «О, нет, нет, благодарю. Не надо ничего. Я уже неплохо позавтракала. Позвольте мне сказать кое-что. Пока вы были в отъезде, я приходила сюда с вашего любезного позволения, чтобы заняться прополкой». «Очень любезно с вашей стороны», — поблагодарила ее Гвенда. «Кстати, два раза в неделю совсем недостаточно для этого сада. Во всяком случае, думаю, что Фостер пользуется вашей добротой. Слишком много чая, слишком много разговоров. Мне стало ясно, что он не сможет работать еще и третий день, поэтому я взяла на себя смелость нанять еще одного человека на среду, как раз на сегодня». Джайлз с недоумением посмотрел на нее. Он был немного удивлен. Трудно поверить, но действия мисс Марпл напоминали вмешательство в их дела. А это было совсем не похоже на нее. «Фостер, — робко заметил он, — по-моему, слишком стар для такой тяжелой работы. Боюсь, мистер Рид, что Мэннинг даже старше Фостера. Ему 75, как он мне сказал. Но понимаете ли, я решила его нанять всего на несколько дней, и это может оказаться очень полезным, потому что он много лет назад работал у доктора Кеннеди. А имя того молодого человека, с которым Эллен была помолвлена, было, между прочим, Эфлик». «Мисс Марпл», — сказала Гвенда, — «я мысленно упрекнула вас, но вы гений. А знаете ли вы, что я получила образцы почерка Эллен от Кеннеди?» «Знаю. Я была здесь, когда он принес их. Отправлю их по почте сегодня же. Я на прошлой неделе достала адрес хорошего графолога. Пойдемте в сад. Познакомимся с Мэннингом», — предложила Гвенда. Мэннинг был согбенным, сварливым стариком со слезящимися хитроватыми глазками. Когда наниматели подошли ближе, темп его работы по расчистке дорожки заметно ускорился. «Доброе утро, сэр. Доброе утро, мадам. Леди сказала, что вам требуется еще один работник на среду. Мне это подходит. А здесь все ужасно запущено. Боюсь, что садом не занимались много лет». «Так и есть. Я припоминаю, какой он был при миссис Файндисон. Просто картинка. Она очень любила сад, миссис Файндисон». Джайлз взялся за газонокосилку. Гвенда срезала несколько бутонов роз. Мисс Марпл, немного отойдя в сторону, занялась вьюнками. Старик Мэннинг снова начал орудовать граблями. Все располагало к непринужденному разговору о прежних временах и садоводстве в те старые добрые времена. «Я полагаю, вы знаете все сады в округе», — для затравки сказала Гвенда. «Да, я действительно знаю эти места сравнительно хорошо. Забавные люди здесь жили. Вот миссис Юл в Ниагре. У нее была живая изгородь из тиса, и она подстригала ее в форме белок. Глупо, я думаю. Павлины — совсем другое дело, а белки нет. А вот полковник Лампард был большой любитель бегоний. У него были красивые клумбы с бегониями. Теперь клумбы вышли из моды. Не буду вам говорить, сколько мне пришлось разбивать клумб на газонах перед домами и выкладывать их дерном за последние 6 лет. Кажется, люди совсем потеряли интерес к герани и лобелии. Вы работали у доктора Кеннеди, не так ли? Да, давно это было. Наверное, в 20-м году. Теперь он уехал насовсем. Сейчас в его доме в Кросби-Лодж живет доктор Брент. У него странные методы лечения. Маленькие белые таблетки. Он зовет их витапины. Думаю, вы помните Эллен Кеннеди, сестру доктора? Да, я хорошо помню мисс Эллен. Хорошенькая была, с длинными желтыми волосами. Доктор очень заботился о ней. Когда она вернулась, то жила в этом самом доме после того, как вышла замуж. Военный джентльмен из Индии. Да, сказала Гвенда, мы знаем. «А я слышал, как раз вечером в субботу, что вы и ваш муж приходите с ей родственниками. А мисс Эллен была хорошенькая, как картинка, когда она вернулась из школы. полное веселье, хотела успеть и на танцы, и на теннис, и повсюду. А мне тогда пришлось размечать теннисный корт, и, скажу вам, им не пользовались лет 20, и он зарос кустами. Мне пришлось обрезать их и добыть извести, чтобы разметить линии. Много работы сделано, а там почти не играют. Странная вещь вышла, скажу я вам.
«Какая странная вещь?» — спросил Джайлз.
«Дела на теннисном корте. Кто-то пришел ночью и порезал сетку на ленты. Прямо на ленты. Со зла, скажу я вам. Так оно и было. Мерзкое зло».
«Но кто мог сделать такую вещь?»
«Вот и доктор тоже хотел это знать. Он был вне себя от этого, и я его не виню. Но никто из нас не мог сказать, кто это сделал. Мы так никогда и не узнали. А он сказал, что не собирается покупать другую, и правильно сделал. Порезали, мол, одну, порежут и другую».
Но мисс Эллен очень переживала.
Ей всегда не везло. Сначала эта сетка, а потом ее бедная нога.
«Бедная нога?» — переспросил Джайлз.
«Да, споткнулась о железную скобу или еще обо что-то и поранила ногу. Казалось бы, всего лишь легкая царапина, но никак не заживала». Доктор очень беспокоился. Он перевязал и лечил рану, но лучше не становилось. Я помню, как он говорил: «Не могу понять. Здесь, наверное, был какой-то скептик». Или еще какое-то слово он сказал: «На той скобе». И, кстати, откуда эта скоба взялась на дорожке? Мисс Эллен споткнулась об нее, идя домой темным вечером. Бедная девочка не могла ходить на танцы и все сидела, держа вытянутую ногу на стуле. Казалось, что ей просто не везет.
«Сейчас как раз время перевести разговор в нужное русло», — подумала Гвенда, и как бы невзначай спросила: «А вы знали некоего Эфлика?»
«Да. Вы имеете в виду Джеки Эфлика, который служил у Фейна и Отчмена?»
«Да. Он был другом мисс Эллен».
«Это была ерунда». Доктор быстро пресек ее и был совершенно прав. Он был непорядочный, этот Джеки Эфлик, и к тому же жулик. Ничего не признавал. Но он был здесь недолго, попал в беду по своей вине, пришлось ему убираться. В Дилмуте его никто не любил. Уехал и на чем-то хорошо заработал.
«Он был здесь, когда порезали теннисную сетку?» — спросила Гвенда.
«А, понимаю, что вы думаете. Но он не смог бы сотворить такую глупость. Он был толковый Джеки Эфлик. А тот, кто это сделал, был просто зол».
«А был здесь кто-нибудь, кто питал неприязнь к мисс Эллен? Был бы зол на нее?»
Старик Мэннинг тихонько фыркнул. «Некоторые молодые люди вполне могли затаить на нее злобу. Большинство из них ей в подметки не годились. Нет, я скажу, что все это было сделано по глупости. Какой-то бродяга из зависти».
«А может быть, мисс Эллен была в ссоре с Джеки Эфликом?» — предположила Гвенда.
«Не думаю, что мисс Эллен вообще обращала внимание на молодых людей. Просто любила развлекаться, вот и все. Некоторые из них бегали за ней, молодой Уолтер Фейн прежде всего. Ходил за ней по пятам, как собачка».
«Но она вообще не обращала на него внимания?»
«Нет, не обращала. Мисс Эллен только смеялась, вот и все. Он потом уехал за границу, в чужие края. Но вскоре вернулся. Теперь главный в конторе. Так и не женился до сих пор. Я его не виню. Женщины создают много трудностей в жизни мужчины».
«А вы сами женаты?» — спросила Гвенда.
«Схоронил двоих, вот так», — ответил Мэннинг. «Да ладно, я не жалуюсь. Покуриваю потихоньку трубочку, всегда, когда захочу».
Разговор иссяк, и Мэннинг снова взялся за грабли. Джайлз и Гвенда направились по дорожке к дому, и мисс Марпл, отказавшись от своих атак на вьюнки, присоединилась к ним.
«Мисс Марпл, вы что-то неважно выглядите», — заметила Гвенда. «Может быть, что-нибудь...»
«Все в порядке, дорогая». Пожилая дама немного помолчала, прежде чем сказать с какой-то странной озабоченностью: «А знаете, мне не нравится эта история с теннисной сеткой. Порезали на ленты. Даже если...» Она вдруг замолчала. Джайлз с любопытством взглянул на нее.
«Я не совсем понимаю», — начал было он.
«Не понимаете? А мне это представляется предельно ясным.
Но, может быть, к лучшему, что вы не поняли.
А может быть, я и не права.
А теперь расскажите, как вы съездили в Нортумберленд».
Они подробно изложили все, что им удалось выяснить, и мисс Марпл внимательно их выслушала.
«Все это очень печально», — сказала Гвенда. «Просто трагично». «Да, в самом деле, бедняга. Бедняга. И я тоже так думаю. Как же этот мужчина должен страдать? Он? О, да, да, конечно. Но вы хотите сказать...» «Ну да. Я думаю о ней, о жене. Возможно, она очень его любила, и он женился на ней, потому что она казалась ему подходящей парой, а, может быть, он пожалел ее по доброте и чувствительности. А на деле, что чаще всего бывает в подобных случаях, такой брак оказывается истинной пыткой для обоих супругов. Мне знакомы сотни путей любви, но все они чреваты для любимого печалью», — тихо процитировал Джайлз.
«Да, как верно сказано», — подхватила мисс Марпл. «Ревность, как правило, не какое-то одномоментное чувство. Это нечто большее, как бы поточнее выразиться, нечто гораздо более серьезное. Оно основывается на сознании человека, что его любовь не находит отклика. В его душе зарождается сомнение, он настораживается, опасаясь, что любимый человек увлечется кем-то другим. Что чаще всего и происходит. Миссис Эрскин превратила жизнь мужа в ад, а он, не в силах что-либо изменить, превратил в ад ее жизнь. Но мне кажется, что она страдает больше. И все же, знаете, я беру на себя смелость сказать, что он действительно любит ее».
«Не может этого быть», — воскликнула Гвенда.
«О, моя дорогая, вы еще очень молоды. Он же не оставил жену, а это кое-что значит. Вы же знаете, из-за детей». «Из-за чувства долга».
«Из-за детей, может быть», — согласилась мисс Марпл. «Но я должна сказать, что у джентльменов, как мне кажется, чувство долга по отношению к женам развито не столь уж сильно. Главное для них — карьера».
«Как вы восхитительно циничны», — мисс Марпл рассмеялся Джайлз.
«О, дорогой мистер Рид, надеюсь, что это не так. Всегда надо надеяться на добрые качества человеческой натуры».
«Я по-прежнему думаю, что это не мог быть Уолтер Фейн», — задумчиво сказала Гвенда. «И я уверена, что это не майор Эрскин. Я просто знаю, что это был не он».
«Чувства не всегда служат надежным советчиком», — возразила мисс Марпл. «Порой люди совершают уж вовсе невероятные вещи. В моей маленькой родной деревне казначей рождественского клуба был уличен в том, что поставил все деньги из фонда до последнего пенни на лошадь. А ведь он осуждал лошадиные скачки, так же, как любой вид пари и других азартных игр. Его отец был букмекером на скачках и очень плохо обращался со своей женой, так что наш казначей, по логике вещей, действовал вполне искренно. Но однажды он проезжал на автомобиле около Нью-Маркета и увидел, как наездники тренируют своих лошадей, и не устоял. Кровь взяла свое. Прошлая жизнь обоих, Уолтера Фейна и Ричарда Эрскина, кажется, вне всяких подозрений, мрачно, но с легкой усмешкой заметил Джайлз. «И все же убийца представляется мне дилетантом, а не профессионалом».
«Важно, — сказала мисс Марпл, — что оба они находились в этот момент там, на месте. Уолтер Фейн был в Дилмуте. Майор Эрскин, по его собственному свидетельству, должно быть, виделся с Эллен Холлидей перед самой ее смертью. И вернулся в отель лишь спустя продолжительное время.
Но он совершенно откровенно рассказал мне обо всем этом. Он...» Гвенда вдруг осеклась. Мисс Марпл смотрела на нее очень внимательно.
«Я только хочу подчеркнуть, — сказала мисс Марпл, — важность того, что они находились здесь, на месте». Она перевела взгляд с Гвенды на Джайлса и сказала: «Мне кажется, вам не составит труда отыскать адрес Д.Д. Эфлика, владельца компании междугородных автобусов».
Джайлз кивнул. «Я этим займусь. Может быть, он значится в телефонном справочнике». И после некоторой паузы спросил: «Вы считаете, что нам надо встретиться с ним?»
Мисс Марпл ответила не сразу. «Если вы решите поехать, — сказала она наконец, — то должны быть очень осторожны. Вспомните, что говорил о нем старый садовник. Джеки Эфлик — умный человек. Пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожны».